Петербургский автограф.
Петербургский автограф. У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Сегодня автограф памяти. Нашу литературно-музыкальную программу мы посвящаем творчеству русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Ее жизнь оборвалась 31 августа 1941 года в Елабуге. Писать перестала и жить перестала. Рассказывает петербургский филолог, биограф, автор книг о жизни Цветаевой Ирма Викторовна Кудрова. Итак, биография как история.
Книга поколений.
Ну, в какой-то степени она вас ведет по жизни, да?
Конечно. С тех пор просто свою жизнь совершенно иначе вижу, абсолютно иначе. Занятие Цветаевой было вовсе не занятием поэзии. Я могу сказать, что я стихи не слишком-то любила раньше. Я встречаюсь вообще сейчас с таким явлением. Мне говорят некоторые люди, да я люблю Цветаеву, скажет мне какой-нибудь читатель, да? Но не потому, что она поэт. Я люблю ее поэзию, я люблю ее прозу, но в ней что-то большее, чем литература. Вот именно так оно и есть. В ней большее, чем литература, и вот это и притягивает. Это и осветило мою жизнь. Я из-за нее должна была срочно погашать все свои пробелы в образовании. Ведь она прожила, начала свои книги первые выпускать в период расцвета русского символизма, потом футуризм шел, потом всякие имажинизмы. Потом она уехала из России, мне пришлось узнавать, что такое, из чего состояла русская эмигрантская жизнь. Я же ничего этого не знала. Мне же пришлось становиться историком, читать о революционной Москве, например, которую я тогда и знать не знала, а пришлось читать эти газеты и видеть, из чего состояла тогдашняя жизнь. Поэтому такой богатый подарок была встреча с ней. Так раздвинула рамки вообще мира, которые я себе иначе представляла бы узеньким и бедненьким, как я сейчас себя заранее жалею, если бы я не наткнулась на это имя, на эту судьбу. Конечно, я обязана ей очень многим, и могу сказать, что вот сейчас, когда я закончила работу, жизнь померкла. По крайней мере, конечно, не знаю, что и делать с этой жизнью.
На путях твоих пытать не буду. Ведь все сбылось, я был босс, а ты меня обула. Ливнями волос и слез, не спрошу тебя, какой ценою. Я был наг, а ты меня волною. Тело как стеною обнесло. Наготу твою перстами трону. Тише вот и ниже трав. Спасибо.
Такой вопрос еще, вот с вашей точки зрения, когда время приняло ее со всеми странностями и характера, и биографии, со всеми неудобствами для идеологического государства, вот когда она стала безопасна, как поэтесса?
Она по-настоящему сейчас небезопасна, я бы сказала. Настолько она необычна во всем. Совершенно речь идет не о политике даже, а о понимании жизни, о понимании человека, о понимании будущего, на которое она смотрела весьма без надежды. Вот. Но я могу сказать вот что. Ее принял читатель, наш российский читатель, в 1965 году. Он ее принял с потрохами. В 1961 году вышел самый первый ее сборничек, первый после 40-летнего перерыва. В 1921 году вышла ее книжка до ее отъезда в эмиграцию. И в 1961, через 40 лет, вышла маленькая серая книжечка, где были только поэма «Горы», поэма «Конца» и немножко лирики. И уже тогда сразу было ясно, что к чему. Книжку эту еще можно было купить. Потом, когда через 4 года вышла в библиотеке поэта большая книга, толстая книга избранная, то вот эту книгу уже достать было нельзя. Все. Тут начался то, что прямо и правильно называется Цветаевским бумом. И вплоть до, я вам скажу, прямо до наступления перестройки. Книжки сметались с прилавков, на черном рынке продавались по безумной цене. Я смогла приобрести этот том только потому, что я встретилась с дочерью Цветаевой. Я была в редакции журнала «Звезда» и уже тогда начинала заболевать Цветаевой. И в одной из поездок в Москву я рискнула и пришла к ней домой. Мы собирались сделать номер рассказов. И я пришла задать вопрос: Ариадна Сергеевна, нет ли чего-нибудь у вас неопубликованного из прозы Цветаевой? Я совершенно уверена была, что нету такого. А вдруг получила ответ: да, есть, только на французском, но я могу перевести. С этого времени я познакомилась с Ариадной Сергеевной. Она мне очень, конечно, много интересного рассказала. Она же, вот, благодаря этому нашему знакомству, написала воспоминания о своей матери, не успев их, правда, закончить.
Когда-нибудь прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием. Там в памяти твоей глубокой, затерянным так далеко-далеко, забудешь ты мой профиль горбоносый и лоб в апофеозе папиросы, и вечный смех мой, коим всех морочу, и сотню на руке моей рабочей, серебряных перстней чердак, каюту моих бумаг, божественную смуту. Как в страшный год возвышенный бедою, ты маленькой была, я молодою. Когда-нибудь прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием.
Среди круга вопросов, которые до сих пор еще время не снимает, В частности, есть вопрос и о том, почему же все-таки вернулась Марина Цветаева. Вот вам лично, человеку, который занимался исследованием ее биографии и судьбы, это до конца понятно?
Мне абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Я знаю, как она не хотела возвращаться. Да. В 1931 году ее муж подал документы в советское посольство в Париже с просьбой о возвращении. Тогда уже она была решительно против. В середине 30-х годов она немножко заколебалась. Вот тогда, когда в Париж приехал Пастернак, и как-то не твердо увиливая несколько, но он был очень нездоров тогда, не сказал ей «нет, не надо ехать». Еще приезжали какие-то люди, соблазняли, в обычном смысле этого слова, именно соблазняли, что есть там и хорошее. Но она не хотела ехать. Она подала заявление о предоставлении ей советского паспорта только тогда, когда ее мужа в 24 часа принудили уехать из Парижа. Я не буду рассказывать эту историю, она изложена в моей книжке. И вот она написала это потому, во-первых, что она... В России уже была ее дочь старшая. У нее на руках оставался сын. Она, надо сказать, при этом не идеализировала и европейский уклад жизни. Нет, этот материализм, меркантилизм и западная жизнь она отлично видела тоже. И она не хотела, чтобы ее сын становился вот каким-то таким человеком западного склада. Но поехала она не для чего-нибудь в Россию. Она не возвращалась на родину. Она поехала следом за мужем. Она получала известие о том, что он болен. И он в самом деле, как только вернулся в Россию, как вынужденно вернулся в Россию, он сразу попал в одну больницу, в другую больницу, затем в санаторий, и полтора года он не мог выздороветь. Цветаева это знала. Она не могла оставить его в такую минуту, в такой ситуации. Она чувствовала, вот просто чувствовала, что там назревает трагедия. Она... Когда уже вступила на трап теплохода, который увозил ее в Россию, она тогда уже понимала отчетливо, что это конец, что это гибель ее и всей семьи, так она и получилась. Но чувство долга ее вело. Я день за днем просматриваю, что именно происходило, когда она вернулась. И дело в том, что когда муж ее покинул Францию, Цветаева уже своей судьбой не распоряжалась. Она была под надзором соответствующих организаций Парижского консульства нашего. Письма она получала от мужа только через советское посольство. День отъезда она сама не выбирала. Ей предписано было, когда именно она должна уехать. Так что это еще и не совсем своя воля.
Не хочу ни любви, ни почестей. Опьянительны небодка. Даже яблоко мне не хочется соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется потихонечку умереть.
Ирма Викторовна, а вот этот последний шаг Марины Цветаевой, ее решение уйти добровольно из жизни, мотивы вот этого поступка. Почему все-таки человек такой одухотворенный, творческий, не от мира сего, все равно? Вот почему стихи не удержали с вашей точки зрения?
Она почти не писала стихи. Она написала 5-6 крошечных стихотворений после того, как она вернулась сюда. Она не могла в том состоянии, в каком она находилась, уже писать стихи. У нее есть даже такая строчка в ее дневнике. Писать перестала и быть перестала. Потому что для нее быть – это было писать. А вот она не могла уже писать, просто не могла. Я не буду говорить о том, что она все время и очень отчетливо ждала собственного ареста. После того, как арестовали сначала дочь, потом мужа, потом соседей по дому в Болшеве подмосковном. Это были ее друзья по Парижу. Она, естественно, ждала, что придут и за ней. Об этом сказано в ее письмах и в маленьких заметочках из дневника, которые теперь публикуются. Во-первых, это ощущение нависшего такого дамоклого меча над головой. Но Затем она просто устала, я скажу, вот просто так. Она была уже в таком отчаянии, когда приехала в Елабугу и оказалась среди совершенно незнакомых ей людей. У нее не было сил физических и душевных, чтобы делать еще усилия. Она же ничего не умела делать. Она делала попытки в Елабуге найти работу. Я была в Елабуге трижды, я встречалась с людьми, которые мне это подтвердили. Она хотела бы работать в библиотеке, там не было места. Писатели, которые жили неподалеку, сравнительно в городе Чистополь, куда она съездила тоже посмотреть, нельзя ли туда переехать, они все-таки как-то устраивались. Что они делали? Они ездили по заводам, читали свои стихи. Представить себе Цветаеву, чтобы она ездила по заводам или колхозам и читала свои стихи, какие, которые там никто понять не сможет. Это совершенно было не для нее. То есть она не знала, чем дальше жить, в смысле, как прокормить сына, единственного оставшегося от всех, от всей семьи рядом с ней. И совершенно мрачно смотрела вперед. Ей явно казалось, что если она уйдет из жизни, то вот как-то сыну помогут. Она в Чистополь съездила, она восстановила свое прежнее знакомство с поэтом Николаем Асеевым, а он был тогда и фигура в Чистопольском писательском объединении, и лауреат Сталинской премии за поэму «Маяковский начинается». Она почувствовала, видимо, что она может доверить сына, есть кому доверить сына, а она больше не может на этой земле.
Поступь легкая моя, чистой совести примета, поступь легкая моя, песня звонкая моя. Бог одну меня поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой, посему летай и пой.
Анастасия Ивановна Цветаева, родная сестра Марины Ивановны, она, конечно, для пропаганды ее творчества сделала очень много. Вы помогали друг другу?
Мы с ней встречались, конечно, и много раз. И даже у нас были споры, и даже они были публичными. Самая первая моя работа, связанная с Цветаевой, это рецензия на книжку Анастасии Цветаевой. Она появилась в журнале «Звезда» в 1976 году, кажется, еще. И там я, отдавая должное тому, что написала сестра Марины Цветаевой, я все же попробовала провести такое сравнение, как описано детство и юность Марины Цветаевой у самой Марины Цветаевой, и как это же время описывает ее сестра. И я приходила к выводу о том, что настолько по-разному они воссоздают это время, что кажется, что это две судьбы, которые прошли в разное время, в разных домах и при разных родителях, в то время как все было совсем наоборот. Я там говорила, в частности, о страданиях Цветаевой, маленькой Цветаевой, которой тяжело переживала недостаточно любовь матери. И вот на это очень обиделась Анастасия Ивановна. Она прислала в журнал «Звезда» свое письмо, свою статью даже такую, в которой спорила, нет, нет, это было не так, мать любила нас обеих. Ну, можем сказать, прошло время, и теперь уже опубликовано все и всякое, что все-таки это подтверждает ответ Марины Цветаевой на анкету, предложенную ей литературной энциклопедией в 1939 году, где на одной страничке и на полутора страничках Цветаева упоминает самые главные обстоятельства своей жизни, и где сказано именно так: ранняя обида на недостаточность любви матери. Если уж она об этом вспоминает почти за два года до смерти, то это в самом деле было так. Да, это видно и по цветаевской прозе. И тем не менее, Анастасия Ивановна была необычайно добрым человеком. Это вообще, по-моему, главная черта ее личности. Нет, пожалуй, главная черта – это ее блистательная память. когда она в своих мемуарах рассказывает об учительницах, скажем, о гувернантках, учительницах своих, называет их имя, отчество, фамилию. Мне всегда казалось, что это невозможно помнить. Ну вот я сравниваю с собой, я не могу припомнить, чтобы в 7 лет девочка... Но когда это проверялось, это все так оно и есть. Она не ошиблась нигде, она ошиблась там однажды. Я это ей сказала. Это вопрос о первой попытке самоубийства Марины. Анастасия Ивановна рассказывает, что Цветаева на спектакле театра «Сара Бернар» она попробовала застрелиться, но пистолет дал осечку. Вот это все возможно, но театр «Сара Бернар» приезжал не в это время. Анастасия Ивановна относится это к 2010 году, а театр «Сара Бернар» последний раз приезжал в Россию в 2008 году. И поэтому вот такие вот вещи, один раз я только могла ее поймать. Все. Дальше у нее безукоризненная память, которая, конечно, совершенно незаменима. Мы помогали друг другу. Конечно, речь идет только о ее помощи мне. Самая ее великая помощь мне это заключалась в архивах КГБ. Мне бы их не выдали, если бы Анастасия Ивановна не написала своей рукой, что она по своему возрасту сама не может уже работать в архиве. Она это доверяет мне, и она просит, чтобы мне предоставили все эти материалы. Вот это ей великий поклон.
А вообще-то полностью открыт архив? Или так частично дали заглянуть?
Нет. Нет, он никогда не был полностью открыт. Очень много лет, ну, в начале перестройки это было легче, давали смотреть материалы родственникам. Но мне, скажем, разрешено было смотреть только допросы Ариадны, дочери, и Сергея Яковлевича. А к делу их были подключены еще несколько человек, и мне не разрешалось смотреть в соседние дела. Потом мне помогли еще. Анастасия Ивановна это сделала. Мы с ней много разговаривали. Я через нее просто ощутила, как это есть словесная память, вот словами запечатленная, а есть какая-то другая, которая возникает просто от разговора.
Запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль, какого спутника веселого привел мне нынешний февраль. Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным. Чьи руки бережные трогали твои ресницы, красота, когда и как и кем и много ли целованы твои уста? Не спрашиваю, дух мой алчущий, переборол сию мечту в тебе божественного мальчика. Десятилетнего я чту. Помедлим у реки полощущей цветные бусы фонарей, я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимай в горсти, мой хладнокровный, мой неистовый вольноотпущенник, прости. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль, какого спутника веселого привел мне нынешний февраль.
Цветаева говорила, что вот в середине 30-х годов она не столько грустила просто по России, она грустила по ее просторам. Вот она почему-то все время ее тоска российские просторы. Но она говорила, что вот печатайся я в России, каждый нашел бы в моей поэзии свое. Потому что ее поэзия необычайно разнолика, разнообразна, многолика. И действительно, там и сейчас читатель находит каждый раз свое. Ведь огромная армия читателей знает только молодую Цветаеву, которая легче воспринимается, которая изящна, просто брызжет такой изысканной, веселой, жизнелюбивой речью такой. Это одна Цветаева. Есть Цветаева трагическая 30-х годов. Есть Цветаева, которая вспоминает, как прозаик, старую Россию, так, как никто почти ее не может вспомнить. Есть люди, которые ее воспринимают в основном через прозу, по крайней мере, любят больше прозу, чем поэзию. Ради бога, она самая разная. И открытие ее продолжается и будет продолжаться.
Когда еще был взрыв интереса к ее творчеству, к этой судьбе трагической?
Таким взрывом назову только вот 65-й год и последовавшие за этим 20-летия. Сколько бы ни издавали однотомников Цветаева, все равно она разлетается и до сих пор. Марина Цветаева стала меня возить по свету, по белу свету. Тогда стал возможным выезд за границу, да? И меня стали приглашать читать о ней лекции. Я читала о ней лекции, не знаю, кажется, во всех странах Европы, ну, во всех основных странах Европы. И вот там встречалась, и не только в Европе, и в Америке. И вот, пожалуй, еще одна вспышка – это столетие Цветаевой. В 92-м году столетие Цветаевой отмечалось и не только у нас, не только в Москве, но и в Америке. Две конференции состоялись и в Париже, конференции в Болгарии, конференции в Чехии потом. То есть международное признание пошло, и я стала ощущать вот это еще. Меня удивило, как слушают о Цветаевой не русские люди. Я помню, впервые это заметила в Италии, во Флоренции, где меня попросили в течение 3 вечеров рассказывать о Цветаевой. И это были итальянцы. Я тогда уже задалась вот этой мыслью. В чем дело? Хорошо, у нас в России ее одна сторона, другая, третья кажется родственной, близкой. А им-то что? И я нашла такой ответ для Италии, не знаю, как в других странах. Дело в том, что до моего приезда за год или за полтора вышел 2-томник писем Марины Цветаевой, переведенных на итальянский. И через эти письма они почувствовали эту необычность личности, вот эту страстную натуру, которая не похожа ни на кого, вот эту вот своеобычность, которая не может не притягивать как магнит. Ее переводят удачнее, неудачнее, но переводят вообще на все языки мира.
Проста моя осанка, нищ мой домашний кров, ведь я островитянка с далеких островов. Живу, никто не нужен, зашел, ночей не сплю, согреть чужому ужин, жилье свое спалю. Взгляну, так и знакомый, зашел, так и живи. Просты наши законы, написаны в крови. Луну заманим с неба в ладонь, коли мила. Ну а ушел, как не был, и я, как не была. Моя осанка, Столетия Старовитянка с далеких островов, островов, островов.
Автограф в звуковой летописи книги поколений оставила исследователь творчества Марины Цветаевой Ирма Кудрова. А сейчас автограф поэтический. Послушаем стихи Марины Цветаевой в исполнении народной артистки России Зинаиды Шарко. Актрисы, прослужившей в Большом драматическом театре 60 лет, Зинаиды Максимовны Шарко, не стало 4 августа 2016 года. Это запись 1993 года из фондов «Радио России».
Кавалер де Гре, напрасно вы мечтаете о прекрасной, самовластной, в себе невластной, сладострастной своей Манон, вереницей вольной, томной. Мы выходим из ваших комнат, дольше вечера нас не помнят. Примиритесь, таков закон. Мы приходим из ночи в южный, нам от вас ничего не нужно, кроме ужина и жемчужин, да, быть может, еще души. Долг и честь, кавалер, условность, дай вам Бог, целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность страстно любящая вас М. Проходишь на запад солнца, ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает твой след. Мимо окон моих бесстрастный ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, в свете тихой моей души. Я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, и рукою не потянусь. Восковому святому лику только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег. И во имя твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступь величавый, ты прошел в снеговой тиши. Свети тихий, святые славы, вседержитель моей души. Ты солнце мне в небе застишь, все звезды в твоей горсти. Ах, если бы двери настежь, как ветер к тебе войти и залепетать, и вспыхнуть, и круто потупив взгляд, всхлипывая, затихнуть, как в детстве, когда простят. На заре морозной, под шестой березой, за углом у церкви ждите, Дон Жуан. Ну, вы, клянусь вам, женихом и жизнью, что в моей отчизне негде целовать. Нет у нас фонтанов, и замерз колодец, а у Богородиц строгие глаза. И чтобы не слышать пустяков красоткам, есть у нас призвонкий колокольный звон. Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь, да и вам, красавец, край мой не к лицу. Ах! Вдохи медвежьи, и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Жуан. Долго на заре туманной плакала метель. Положили Дон Жуана в снежную постель. Ни гремучего фонтана, ни горячих звезд на груди у Дон Жуана православный крест. Чтобы ночь тебе светлее вечная была, я тебе сивильский веер черный принесла. чтобы видел ты воочию женскую красу, я тебе сегодня ночью сердце принесу. А пока спокойно спите. Из далеких стран вы пришли ко мне. Ваш список полон, Дон Жуан. И была у Дон Жуана шпага. И была у Дон Жуана Донна Анна. Вот и все, что людям не сказали о прекрасном, о несчастном Дон Жуане. Но сегодня я была умна. Ровно в полночь вышла на дорогу. Кто-то шел со мной в ногу, называя имена, и белел в тумане посох странный. Не была у Дон Жуана Донны Анны. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. Иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта. И сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Посреди комнаты огромная изразцовая печка. На каждом изразце картинка. Роза, сердце, корабль. А в единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали, каким я вас люблю, ленивый, равнодушный, беспечный. Изредка резкий треск спички, папироса горит и гаснет, и долго-долго на ее краю маленьким серым столбиком дрожит пепел. Вам даже лень его стряхивать, и вся папироса летит в огонь. В Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари, и не знаешь ты, что порой в Кремле легче дышится, чем на всей земле, и не знаешь ты, что порой в Кремле я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей Невой, а ту пору, как над Москвой рекой, я стою с опущенной головой, и слипаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, всей бессонницей я тебя внемлю, а ту пору, как по всему Кремлю просыпаются звонари. Но моя река даст твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой не сойдутся, радость моя, доколь не догонит заря зари. Писем не ждут, так ждут письма. тряпичный лоскут. Вокруг тесьма из клея, внутри словцо и счастье. Это все.
Так счастья не ждут. Так ждут конца. Солдатский салют и в грудь свинца три дольки. В глазах красно и только. И это все. Несчастья. Стара. Цвет ветер сдул. Квадрата двора и черных дул. Квадрата письма, чернил и чар. Для вечного сна никто не стар. Квадрата письма.
Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, ты, меня любивший дальше некуда, за рубежи. Ты, меня любивший дольше времени, десницы, взмах. Ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах.
Словно теплая слеза, капля капнула в глаза. Там в небесной вышине кто-то плачет обо мне. Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий,
я выпытать. Куда вам путь? И где пристанище?
Я вижу мачту корабля, и вы на палубе. Вы в дымке поезда, поля в вечерней жалобе, поля вечерняя в росе, над ними вороны. Благословляю вас на все четыре стороны. За этот ад, за этот бред
пошли мне сад на старость лет. На старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет. На старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли. Без ни лица, без ни души. Сад ни шашка, сад ни смешка, сад ни свистка, сад ни глазка. Без ни ушка мне сад пошли, без ни душка, без ни души. Скажи, довольно муки, на, сад одинокий, как сама. Но около и сам не стань, сад одинокий, как я сам. Такой мне сад на старость лет.
Тот сад, а может быть, тот свет
на старость лет моих пошли на отпущение души.
На сегодня все. Вы слушали программу, посвященную творчеству русской поэтессы Марины Цветаевой. Ее не стало 31 августа 1941 года. Песни на слова Марины Цветаевой прозвучали в исполнении Елены Фроловой. Стихи в исполнении народной артистки России Зинаиды Шарко. Это запись 1993 года из фондов радио. В передаче принимала участие исследователь творчества Марины Цветаевой Ирма Кудрова. Редактор и ведущая Ольга Смирнова подготовила эту передачу. Вы слушали Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.